Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник», и мы работаем для вас вместе с моим коллегой Алексеем Тимофеевым. Алексей, здравствуй.
Да, привет.
Говорят о том, что Берлин ответит. Власти Германии одобрили запрос российской стороны об оказании правовой помощи по делу Навального. Об этом рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. По его словам, если будет формальный запрос, то Германия выдаст все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому как раз запросу.
Вопросы, совершенно верно. В общем, что говорит глава МИДа? Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом. Сейчас идет обследование в клинике Шарите, но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения. Я не понимаю, честно говоря.
Так это же глава МИДа.
Да. Понятно. Его задача в том, чтобы
Ты ничего не понял вообще, да.
Вот, в общем, МИД говорит, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по запросу, как ты уже сказал, вопросы-запросы. При этом надо понимать, что российская генпрокуратура направила запрос на вопрос в немецкий Минюст 27 августа.
А в МИД?
Сегодня какое
в МИД
число?
Не отправила? Теперь Маас ждет вопрос на запрос.
Ну, может быть, они перешлют?
Нет.
Нет, не получится.
Тебе же сказал, что если мы что-то там получим...
Да, вопрос на запрос, да. Значит, сегодня уже 7 сентября. С 27 августа прошло, сколько у нас получается? 4 и еще 7, 11 дней.
Я тебе сказал, не туда послали.
Так почему же не туда? Почему же не туда? По-моему, все как раз туда. Прокуроры попросили российские предоставить данные о лечении Алексея Навального, результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинестеразы.
Мы теперь выучили новое
название.
Это
новое словосочетание, да. В общем, в запросе отмечено, что в России не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами. В общем, ответ на запрос пока генпрокуратура не получила. Ждем от немецкой стороны. Мы сегодня связались с российским журналистом, блогером, публицистом, колумнистом Максимом Кононенко. Ну, не связались, позвонили, потому что, знаешь, связались, как это звучит, да? Мы связались.
Я не знаю. Ну, позвонили.
В общем, да, задали ему вопрос, чего, собственно, ждать от взаимодействия прокуратуры. Вот что он нам сказал.
Любые действия, которые увеличат количество информации в публичном поле, это хорошо и прекрасно. Если, конечно, две эти замечательные прокуратуры будут что-нибудь публиковать. Если мы говорим о преступлении, то оно было совершено на территории Российской Федерации против гражданина Российской Федерации. Немецкая прокуратура здесь ни при чем. Но российская прокуратура хочет каким-то образом с немецкой прокуратурой взаимодействовать в расследовании. Российская прокуратура должна расследовать это дело, если там есть факт преступления, событие преступления. Зачем-то российской прокуратуре нужна помощь немецкой прокуратуры. Немецкая прокуратура говорит, ну ладно, давайте, вот так и вижу эту ситуацию.
Ну, да, вижу ситуацию так, что Шарите перешла в режим радиоумолчания, ничего не сообщает.
Сама по себе, что ли?
Ну, а почему нет?
Нет, не сама по себе.
Это берлинская клиника, частная берлинская клиника.
Да. Во-первых, есть пострадавший, есть семья пострадавшего. Семья пострадавшего должна дать разрешение или запрет на публикацию информации о состоянии здоровья.
Клинике. Может быть, и дала.
Есть. Мы не знаем.
Может, дала, а может, не дала.
Есть еще руководство страны, которое позволило себе, ну, там, слава богу, обвинений не было, но позволило себе, как сказать, предположить, что оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный был отравлен.
Так.
Да, и призвала Россию к расследованию этого дела.
К расследованию
этого дела, да. Российская сторона говорит, да, конечно, но вы нам пришлите, пожалуйста, результаты ваших исследований, чтобы мы провели расследование. Вопросы-запросы, исследования-расследования. Можем с тобой какой-то поэтический кружок сегодня.
Любовь-морковь.
Да. Любовь-морковь, да. Ботинки-полуботинки. Да, в общем, вы нам, пожалуйста, пришлите результаты ваших исследований для того, чтобы мы, так сказать, убедились в том, что Навальный был отравлен. 27 числа послали запрос. 11 сентября МАЗ говорит, слушайте, конечно, нет, 7-го. Да. 7-го, да, 7-го.
Может, 11 к 11-му ответить.
Может быть. Значит, 7-го числа, 7 сентября немецкий политик, министр иностранных дел, да, говорит, слушайте, ну, хорошо, мы, конечно же, ответим вам на запрос. И для меня, честно говоря, знаешь, такой... формулировкой сложной. Ты сегодня говорил о том, что он же министр иностранных дел, ну, да. Он же дипломат, да. И, собственно, в этом его задача и заключается. Оказание правовой помощи. Вот и я начинаю думать, а что можно под вот это словосочетание оказание правовой помощи ну, подставить как бы? Да? Вот оказание правовой помощи — это что?
Ну, если они пришлют результаты исследования, это уже оказание правовой помощи, насколько я понимаю.
Да. А если они пришлют книгу с административными правонарушениями или уголовными, или уголовный кодекс Германии или Российской империи за 1812 год, это будет оказание правовой помощи? Ну, чисто теоретически.
Ну, это будет... Ну, я понимаю, к чему ты клонишь.
Просто под формулировкой оказания правовой помощи мы не знаем, что может скрываться. Это будет результат расследования или какие-то консультации?
Нет, результат расследования немецкой стороны даже ожидать не приходится, мне кажется, в данной ситуации.
Очень жаль, потому что на самом деле...
Ну, почему тебе жаль?
А я тебе объясню, потому что вот эта вся история, конечно же, наносит не только репутационный, но и экономический ущерб Российской Федерации.
А Максим Кононенко правильно сказал, что касается расследования. Гражданин Российской Федерации пострадал на территории Российской Федерации. Да. Соответственно, давайте ждать итогов расследования от российской стороны тоже, понимаешь? А не сидите и говорить, а дайте нам результаты анализов. Нет, подождите, ну хорошо, они дадут, может быть, они дадут результаты анализов, но генпрокуратура тоже должна тогда что-то, какие-то правоохранительные органы должны тоже что-то, какое-то расследование свое предоставить.
Мне хочется, можно я выскажу свои эти пожелания, чтобы побольше было информации действительно в публичной плоскости.
Абсолютно.
Чтобы мы понимали, чтобы мы понимали, что происходит. Потому что если мы не будем понимать ни немецкую сторону, например, ни российскую, которая скажет, слушайте, у нас факты отравления Навального не зафиксированы, поэтому а что нам расследовать, понимаешь?
Да,
это тоже
да,
будет как да. бы некая такая полумера. Поэтому, конечно, хочется больше информации в публичном пространстве. Еще коротко тебе скажу, что в Евросоюзе считают отравление Навального покушением, оставляют за собой право ввести санкции в отношении виновных, которых, ну, то есть еще исследования и расследования не закончились, понимаешь? Запросы, вопросы еще они не остались.
А в Евросоюзе? Там 300 миллионов жителей.
Нет. Есть, об этом кого? Говорится в опубликованном 3 сентября заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, ну, в общем, коллеги Хайка Масса, Жозепа Барреля. На сайте Евросоюза появилась такая информация. Помимо того, на имя того самого Барреля, человека, который отвечает за внешнюю политику Евросоюза, написали письмо более 100 евродепутатов, которые заявляют, что ЕС должен создать специальный механизм для применения санкций против нарушителей прав человека и использовать его в отношении ответственных за покушение на Навального. Вот так. Депутаты выступают за проведение международного расследования отравления с привлечением ООН, Совета Европы и ОЗХО, Организации по запрещению химоружия.
Знаешь что?
А?
Ну, тогда мне непонятно. Тогда мне непонятно, я тебе скажу. Ну вот супруга Навального, она Рошаля одернула, сказала, никакого, это не ваша собственность, да, и не надо об этом рассуждать. Он тоже ведь международное предлагал
абсолютно,
расследование.
Да.
А евродепутатов не одернула.
Не одернула.
Угу. Ну, в общем, давай лучше о Кипре поговорим. Кипр рассекретил имена иностранных инвесторов с золотыми паспортами. Газета «Политис» опубликовала список людей, которые в период с 8 по 12 год получили гражданство республики за инвестиции. В перечень, конечно же, попали украинский бизнесмен Коломойский, российский предприниматель Березкин и его супруга Елена.
Ну, там еще, да, 34 да, человека, в общем, с 8 по 12 год получили. Вот издание, это кипрское, кстати, издание, говорит, что перечисленные имена имена содержались в письме лидерам политических партий страны от президента республики Никоса Анастасиадиса, да, простите, пожалуйста. Перечень, список, в общем, этих лиц был ранее засекречен, однако теперь, когда гриф секретно снят, вот появилась информация. Появилась она не только в кипрском издании, но и в российских телеграм-каналах, и оттуда уже разошлась, значит, по средствам массовой информации. Нужно сказать, что Кипр принял решение внести изменения в условия программы по получению гражданства за инвестиции, внедрив более жесткие механизмы борьбы с отмыванием денег.
Но это Евросоюз от них требовал.
Да, совершенно верно. Ну, коль ты уже так спойлер такой запустил, тогда давайте послушаем руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, который вторит тебе.
Кипр опубликовал список недобровольно. Это произошло из-за коренных изменений современной экономики. Кипрские власти пытаются продемонстрировать, что они идут в современном тренде. Кипр здесь идет в общем ряду, и он тоже бдительный офшор. Ну, как можно быть офшором и в то же время бдительным? Это большой вопрос. С точки зрения России, понятно, что большое количество наших граждан на Кипре и выведенные ими средства, это ну, не просто плохо, это очень плохо. Пока сделаны довольно важные, но первые, на мой взгляд, шаги по тому, чтобы Кипр, в принципе, уплачивал налоги.
Ну вот, будем ждать. Ну, первые, но значимые шаги. Но действительно, теперь главы государств, высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов и прочие политически значимые лица, это еще одна такая размытая формулировка, политически значимое лицо.
Вот. Ну, это про тебя речь.
И про тебя тогда.
Ну
нет,
хорошо.
Давай, нет, все-таки хочется
быть эксклюзивным. Так у меня нет 2,5 миллиона.
Да, у меня тоже так нет в этом проблем. Значит, мы не политически,
значимые.
Да. А если у тебя есть 2,5 миллиона, 2 миллиона евро и 500 тысяч евро на жилье, то ты вполне можешь стать политически
Чтобы
значимым.
Получить золотой паспорт, нужно вложить в экономику страны 2 миллиона, да?
Да.
И купить там, себе, квартирку небольшую,
да, небольшую
за полмиллиона, евро. Да?
Да.
И тогда золотой паспорт. Мне не очень понятно. Раз уж ты разбирался в этой теме, может быть, ты мне объяснишь. Ну, хорошо, вот политически значимые лица, предположим, там. Ну, вот сейчас господин Колташов рассказывал о том, что, да, это неплохо, а это очень плохо. С другой стороны, ну, если человек, да, топ-менеджер, предположим, ну, у него есть 2,5, он заработал их, да. Он заплатил свои 13% подоходного налога. И дальше он хочет вложить эти 2 миллиона в экономику Кипра. А что в этом плохого? То, что
Ничего.
Он не может вложить их в экономику России. Ну, это вопрос тогда к России. В Кипр-то он хочет вложить.
Ну, слушай, я понимаю, но если ты ведешь в бизнес и, например, ты строишь что-то, производишь, ну, например, не знаю, что ты вот можешь производить? Ну, шнурки, вот, например, ты производишь шнурки.
Хватит, я вот произвожу зеркала.
Зеркала, хорошо, так. Давай зеркала. Вот ты производишь зеркала, причем какие-то гигантские, которые используются для каких-нибудь супертелескопов, понимаешь, по всему миру их раскупают. Ты работаешь в России.
Платишь налоги, соответственно.
Ну, как платишь налоги?
Вот так вот, да, берешь, платишь.
Нет, а если ты кипрский гражданин, например, а просто потом говоришь, я не хочу платить налоги в России, а тебя зовут Иван Сидоров, не Иванис Сидорованополис, понимаешь, а Иван Сидоров тебя зовут. И ты говоришь, да нет, мне там просто меньше денег в Кипре мне платить. Ну и как бы, я-то тут, ну ничего, я поработаю, конечно, тут и людям зарплату буду платить, но просто всю прибыль я буду туда переводить, к себе, там налогообложение попроще, поменьше. Ну, а почему? Ну, вот я буду инвестировать.
Тогда мне понятно теперь, да? Почему это печальная история.
Но еще там одна история, коротко я расскажу. Я напомню, что в марте российский президент объявил курс на пересмотр налоговых соглашений, в том числе с Кипром, с тем, чтобы доходы, уходящие за рубеж в виде процентов и дивидендов, облагались по таким же ставкам. Чтобы было по-честному, если ты Иван Сидоров и с кипрским паспортом, то налогообложение у тебя, конечно, должно быть в офшорах и в России. Одинаково, чтобы не было у тебя, так сказать, желания, понимаешь, спрятать там деньги. И вот теперь стал известен точный перечень исключений из этой общей нормы. Российские, и надо сказать, что эксперты все говорят, что российское правительство, которое опубликовало распоряжение, пошло на уступки для бизнесменов. То есть, если раньше предполагалось, что вот 15 и не процентом, и долей больше-меньше, то все же российское правительство пошло на уступки для бизнесменов и для Кипра.
Давайте подумаем о том, что сейчас россияне стоят в очередях. Знаете, зачем? За автомобилями.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ринулись скупать автомобили после снятия режима. Число выданных автокредитов достигло рекордного показателя. В июле россиянам было выдано 82,5 тысячи займов.
Да, ну вот самоизоляция, режим самоизоляции закончился, да.
И все
вот,
давай машины
и все давай покупать автомобили. Причем покупать не за наличные деньги, а, как правило,
за кредитные.
Да. За месяц показатель по кредитам, по автокредитам подскочил на 15% в июле. Это резкий, вот этот резкий рост числа выданных автокредитов связан с окончанием карантина, как говорят специалисты, и с возможным повышением стоимости автомобилей в будущем. Почему автомобили будут дорожать? Да потому что их меньше производилось во время карантина.
Да потому что в России ничего не дешевеет.
Но это во всем мире также нет. Да. Не только наша проблема. Автомобили вообще никогда не дешевеют. Они все время только дорожают.
Ну да.
Да, но у этой, так сказать, тенденции есть еще один показатель, о котором нам рассказал известный российский автоэксперт, журналист Юрий Гейко.
То, что вырастут цены, это естественно, но это мелочь. А вот то, что у народа появляются денежки, это приятный факт, что растет материальный уровень российских граждан. Раз повышается спрос, то цены немного увеличатся, но не сильно, не настолько, чтобы отбить интерес к покупке автотранспорта. Не надо этого пугаться, это нормальный, естественный процесс.
Если речь идет о кредитах.
Да, в общем, какой рост благосостояния. Ну, может быть, какая-то...
Ну, банки не дают... Давайте по-честному, банки не дают всем подряд, даже автокредиты. Ну, то есть,
это правда.
Поэтому, наверное, каким-то образом...
И проверять. Надо сказать о настроении твоем как потребителя. Ты тоже не будешь брать автокредит в какой-то плачевной ситуации, да?
Ой, я тебя прошу.
Нет,
я тебя прошу.
Ты возьмешь...
Сколько людей,
это правда.
Да, берущих кредит в плачевной ситуации, автокредит именно. Но меня больше беспокоят совершенно другие новости, которые к авто не имеют отношения. Хотя, как сказать, конечно.
Тоже имеют.
Смотрите-ка, российские магазины отказываются закупать импортный алкоголь из-за нового закона о виноградарстве. Проблема в том, что новые нормы требуют от производителя указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и некоторых вин не позволяют выполнить это условие.
Совершенно
а может
верно.
Быть, нам и неправду говорят, может, позволяют?
Нет. Но в смысле, не то, что не позволяют. Производители говорят, что тогда к бутылке коньяка.
Надо книгу, да?
Да, совершенно верно, да. Но как минимум журнал.
Журнал.
Брошюрку такую. Ну, на память. Ну, с другой стороны, слушайте, как-то лучший подарок — это книга, да, мы всегда это знали, и, в общем, читать это не так плохо.
Ну, тогда зачем вот это вот?
Я тебе скажу, в общем, проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанских и столовых, шампанского и столовых вин. В общем, коньяк... Я вычитал, сейчас буду блистать просто.
Давай.
Эрудицией.
Блести.
Блещу. Результат купажа дистиллятов различной выдержки, и технология предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Шампанское может предполагать 7 разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете. Но это действительно так.
Нет, ну, давай дальше тогда. Коньяк — это региональное название, шампанское тоже. А так-то,
ну, бренди,
на самом деле...
хорошо, пусть будет, неважно, да.
Бренди вот, и игристое вино.
Но вот с Араратом, будет... Арарат, например, коньяк Арарат, так. Известный, столкнулся, не сочтите за рекламу, столкнулся с этой проблемой, потому что, ну, он делается из разных годов, то есть купаж. Ну, его составляют специалисты. Из разных бочечек, понимаешь, подливают по чуть-чуть. И, в общем-то, в этом, казалось бы, ничего страшного нет. Все привыкли, и качество там у разных коньяков разное, у хороших хорошее.
Алексей, мне непонятно, для чего это все бы придумали. Вот что там сидят в министерствах, придумывают непонятно что, непонятно для чего. Вот в чем. Если это, ну, действительно важно для потребителя, то ну, пускай, да?
Нет, это история для того, чтобы защитить российского, на самом деле, защитить российского потребителя от, как это, шмурдяк, да, есть слово такое.
Я вообще
такое.
Не знаю такое.
Ну, типа там плохое вино какое-то. Шмурдяк, да. В общем, просто производитель тебе под вином, например, или коньяком может впарить нечто другое. Будет говорить, что виноград собран на каком-то там на альпийском склоне, например, да, а сам будет сырье для этого коньяка закупать в Иране, понимаешь? Таким образом, ты будешь немного раздосадован, правда? Ты же покупаешь Альпы, ты же
Потрясен вообще твоими познаниями. Это суррогатный спиртной напиток, низкокачественное плодово-ягодное вино.
Вот, я тебе об этом и говорю. Вот чтобы не покупать шмурдяк, российские законодатели посчитали, ну, такой обязательным.
А что мешает ему прицепить журнальчик, в котором будет написано, что это не шмурдяк?
Это вопрос.
Ага.
Но вообще, на самом деле, слушай...
С головы здоровой на не очень здоровой.
Дело в том, что есть одна существенная проблема. Закон трактуется неоднозначно. Новый закон, который вступил в силу с 26 июня о виноградарстве, он действительно трактует специалистами неоднозначно. И мало того, правительство еще не определило орган власти, который будет отвечать за реализацию вот этого закона, этого документа, понимаешь? И поэтому возникает много предположений у производителей, у перевозчиков, у розничных сетей, которые, в конце концов, выкладывают алкоголь на полочку, понимаешь? И они, в общем, находятся в недоумении и рассылают запросы, в том числе в Минфин.
И Минфин говорит.
Вот представь, что Минфин, например, разъяснил, что под эту норму коньяки не попадают, что коньяки могут продаваться без вот этой вот книги дополнительной, понимаешь? А вот столовые шампанские вина должны все-таки продаваться с указанием региона и года сбора урожая. Мы пообщались с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем. В общем, он тоже так сказал, высказался о законе неоднозначно.
Но поправок никаких в него не внесено. В результате закон вступил в силу с 26 июня и оказался в противоречии, вот по моим подсчетам, с четырьмя техническими регламентами таможенного союза, которые приоритетны над нами, порядка 8 законов в разной степени Российской Федерации, надо внести изменения как минимум в 50 или 60 постановлений правительства. А что делать? Государство должно принять решение. Что оно делает? Оно приводит в соответствие все другие законы, которые противоречат этому закону, или приводит в соответствие этот закон всем тем другим законам? Ответа нет.
Речь идет только об импортных, да? То есть все, что...
Нет, но у
нас... Любимый Краснодарский край
и в Крым.
В Крым, да. Все нормально там, да?
Ну, можно... они могут написать. И на самом деле, вот Леонид Попович действительно задается вопросом. Слушайте, это дополнительная работа, но закон есть закон, говорит он. Вот напишите 3 года урожая и 4 сорта винограда. Ну, правда, это что, какая-то дополнительная книга? Мы с тобой иронизировали по этому поводу. Но...
А если они не знают, если действительно разный купаж? Ну, ладно, посмотрим. Когда им приведут в порядок этот закон, еще раз скажем, об Олимпийских играх. Леша, смог Олимпиада в Токио, перенесенная на будущий год из-за COVID-19, состоится независимо от ситуации с пандемией коронавируса. Вице-президент организации Джон Коутс об этом сказал.
Да, но мы должны порадоваться, очевидно. Мы ждали в этом году Олимпиаду, но в этом году по понятным причинам...
Сказали, уже не важно, будет, не будет.
Да, так это удивительно, да, я к этому хотел перейти. Что в Токио в этом году, значит, долго там говорили, перенос, не перенос, отмена и так далее. Денег вбухали немерено в Олимпийские Олимпийские игры ожидали какого-то дохода или хотя бы покрытия части расходов, но Олимпиаду перенесли на следующий год. И вот, собственно, Джон Коутс, вице-президент организации. Неважно, вторая волна, третья волна, сколько людей заболеет, сколько будет
не
лечиться.
Не придет ли новые,
да, что угодно. Олимпиада будет, даже если не будет никого. Олимпиада должна состояться. Как там фильм советский «Матч состоится в любую погоду», да? Так, по-моему.
Господин Джон Коутс, а зачем? Зачем тогда переносили? Вот зачем тогда Олимпиаду переносили в Токио? Зачем? Ну, господин Джон Коутс не отвечает.
Но, видишь, я не знаю, как ответил бы Джон Коутс, но альтер-эго Джона Коутса могло бы сказать, ну, мы думали там, мы просто подумали,
как посчитали. Лучше хотели,
да, мы хотели как лучше.
Ну что же, Олимпиада в Токио состоится в следующем году.
Откроется 23 июля. То есть мы должны уже ждать.
23
июля. Несмотря ни на что.
Билеты в Японию еще не продают.
Не продают.
Не продают пока.
Это не важно, уже сказал. Даже если никто не приедет, даже если все будут в режиме самостоятельности, изоляции Олимпийским играм быть. Начало 23 июля.
Ну все, отлично. Спасибо, что рассказал нам об этом. Алексей Тимофеев, мы работали для вас в прямом эфире «Радио Спутник».